говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». 700 работ сюрреалистов из двух частных коллекций в Нью-Йоркском музее Гуггенхайма. Сальвадор Дали, Рене Магритт, Джордже де Кирико в передаче «Сюрреалисты и музыка», которую ведут из нашей нью-йоркской студии Александр Генис и музыковед Соломон Волков. Впервые в эфире 5 августа 1999 года.
Музыкальная заставка из Мусоргского говорит о том, что в эфире передача из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодня предметом разговора послужит сенсационная по своему составу выставка сюрреалистов, которая сейчас проходит в самом экстравагантном музее Нью-Йорка, в музее Гуггенхайма. Можно смело сказать, что эта экспозиция украшает наш с трудом выносимый летом Нью-Йорк. Сперва мы поговорим о выставке, а потом проиллюстрируем ее в беседе с Соломоном Волковым музыкальными произведениями, связанными с темой сегодняшней программы. Самый знаменитый из 100 музеев Нью-Йорка, Гуггенхайм, с его гениально придуманной Райтом спиралью, идеально подходит для того, чтобы выставлять здесь работы одного художественного направления. Топология поддерживает хронологию. Мерное разворачивание экспозиции позволяет почти физически проследить за развитием изобразительных идей. Уникальную по широте и полноте обхвата экспозицию составляют 700 работ из частных коллекций двух друзей-соперников. Один, скончавшийся 10 лет назад, магнат турецкого происхождения Несухи Эртаган. Второй, выходец из Франции, крупный издатель Даниэль Филиппачи. Их подружил Нью-Йорк и сюрреализм. Собирая на перегонки любимых мастеров, они перекупали друг у друга картины, обменивались ими, даже разыгрывали в покер. Теперь плоды этого многолетнего увлечения объединила одна экспозиция. В ней есть все, что сделало сюрреализм знаменитым. Рекламная наглядность Магрита, псевдоклассика де Кирико, биоформы Танги, вошедшая в последние годы в моду Фрида Кали, жена великого Риверы. Помимо этих всем известных имен, выставка знакомит и с интересными работами, которые редко можно увидеть в музеях. Так, например, здесь выставлены остроумные коллажи чешских сюрреалистов. Их имена Тюэн, Стырский, Хейслер мало что говорят публике, но работы, вроде пародийной статуи свободы, запоминаются. Великолепно представлен на выставке Белмар, немецкий график и кукольник, изобретавший анатомические каламбуры. Замечательная подборка фотографий Мэн Рея, который умудрился снять весь сюрреалистический Париж. Изумительные образцы книжной графики и переплетного искусства. Короче, это настоящая энциклопедия сюрреализма, позволяющая даже новичку познакомиться со словарем и грамматикой художественного языка, на котором так долго и так красноречиво говорило искусство нашего века. Чтобы войти в этот причудливый мир, надо помнить главное. Сюрреализм – не создание другой реальности, а открытие новой глубины в реальности уже существующей. Искусство сверхреализма отказалось от экстенсивного пути развития, от поисков новых ареалов. Ему чуждо все романтическое и героическое. Сюрреалистическая фантасмагория – продолжение банального, обыденность, беременная кошмаром. Дальше всех по этому пути ушел, конечно, Сальвадор Дали, великолепно представленный на выставке в Гуггенхайме. Бесспорным лидером, а также тираном и диктатором всего движения был Анри Бретон. Его называли папой сюрреализма. Но только Дали по праву считался королем сюрреалистов. В определенном смысле, вся богатейшая экспозиция этой выставки может служить оправой для работ великого испанца. Неверно будет называть Дали классиком этого направления. Скорее наоборот, благодаря ему сюрреализм стал классическим искусством 20 века. Именно у Дали прошлое с настоящим связалось в один сверхобраз столетия, в иероглиф современного искусства. Меня у Дали поражает не гротеск, а банальность. Как Чехов, он работал с тайной повседневности. Скрупулезность, фотографическая точность его кисти – эхо привычного нам мира. Дали составлял свои картины только из знакомых элементов. В отличие от своих попутчиков, скажем, Хуана Миро, он не придумывал нового изобразительного алфавита. Поэтому работы Дали легко читаются, но смысл прочитанного не поддается трактовке. То, что изображено на картине, нельзя понять, но можно узнать. Картины Дали построены на квазилогике. Законы, по которым сопрягаются элементы на его полотнах, неизвестны зрителю, но мы чувствуем их присутствие в каком-то другом измерении. Отсюда болезненное ощущение узнаваемости. Где-то мы все это видели. Дали — волк в овечьей шкуре. Оставаясь в русле традиции, он извратил ее задачи. Вещи на его картинах вышли из повиновения человека, а они живут своей загадочной жизнью, о которой мы только подозревали в страшных снах. Когда Дали умер, в некрологе «Нью-Йорк Таймс» искусствовед Джон Рассел написал: «У Дали подсознание охотится за сознанием, как тигр за кроликом». Чтобы ввести Дали в русский контекст, я бы сравнил его с абериутами. Они ведь тоже использовали классические формы, разрушая их изнутри. Если футуристы творили новый язык, «дыр булшил», то Хармс и Веденский обходились старым. Если Пикассо открывал новые способы описания мира, то Дали уходил из внешнего мира вглубь человека, не прибегая при этом к новаторским художественным приемам. На этом можно построить важную оппозицию между творчеством, которое множит миры, и искусством, раздвигающим рамки понимания личности. У Сальватора Дали всегда врагов было не меньше, чем поклонников. Интересно, что марксистские критики еще в 30-е годы назвали его шарлатаном. Абсурд – убийственный аргумент против представления о мире как о четкой, жесткой системе, поддающейся логическому истолкованию и подлежащей запланированному улучшению. Естественно, что творчество Дали, как, впрочем, и произведение абериутов, находилось под запретом в Советском Союзе. Однако и такой трезвый критик марксизма, как Орвелл, называл творчество Дали симптомом болезни мира. Симптомы следует изучать, чтобы избавиться от болезни. Но, пишет Орвелл, эти картины отвратительны и являются продуктом больного мозга. О какой же болезни, говорил Орвелл? Дали заменил нравственные ориентиры искусства интеллектуальной честностью. Изъяв смысловую связь из своих картин, Дали уничтожил и иерархию ценностей. В его вселенной все равно важно и равно бессмысленно, а значит, человек теряет отведенное ему заранее центральное место в мироздании. Из субъекта, созерцающего окружающее, личность превращается в объект безжалостного вивисекаторского исследования. Это искусство свидетельствует о смерти мифа художника, приносящего мир красоту. Дали говорит о другом. Человек больше того, что он знает о себе. Жестокость Дали – следствие его выхода за пределы гуманистического искусства. Отказавшись приносить гармонию в хаос, Дали освободился от предубеждений, от заданности критериев. Он не столько злой гений, как считал Орвелл, сколько наивное дитя, еще не научившись отличать добро от зла. Сюрреалисты, кстати сказать, считали детей своими лучшими зрителями. Бунт против предвзятых представлений привел к великим открытиям искусства XX века, века, чья трагическая история опровергла просветительские теории об изначальной доброте человека. Современному художнику скорее близка идея о беспредельности личности, о страшной бездне души, на краю которой мы все балансируем. Сюрреалисты решились заглянуть в пропасть. В этом отношении их путь честнее и правдивее того, по которому шли художники, не замечающие бездны вовсе. Искусство такого мастера уже не способно выразить трагическую полноту бытия современного человека, пережившего Освенцим и ГУЛАГ. Историческую плоть нашего страшного века нельзя описать языком Репина. А вот Дали с его дегуманизированным искусством удалось найти живописный символ гражданской войны в Испании, скажем. Глядя на работы сюрреалистов, я всегда задаю себе один вопрос. Можно ли назвать терапией реализацию потаенных страхов, которые они всю жизнь занимались?
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Картинки с выставки», рассказывающую о выставке сюрреалистов в Нью-Йоркском музее Гуггенхайма. Передачу ведет Александр Гелес.
А сейчас наш разговор о сюрреалистах подхватит музыковед Соломон Волков.
Вы сейчас слушали музыку испанского композитора Мануэля де Фалья. Кстати, он сам ее исполняет, и это редкая архивная запись. Я выбрал эту музыку для того, чтобы проиллюстрировать очень важный для меня момент, а именно национальные корни Сальватора Дали, величайшего, безусловно, художника сюрреализма. Дело в том, что сами сюрреалисты к музыке относились достаточно прохладно. У Андре Бретона она в его теоретических рассуждениях практически не присутствует. Другое дело, что и о живописи Бретон почти не говорил, пока он не познакомился с Дали. Тогда появился у него и сюрреализм в живописи. Очень может быть, что если бы его знакомым стал какой-то композитор с ярко выявленными сюрреалистическими тенденциями, то тогда бы у нас появился бы и ведущий сюрреалист музыки. Но такого не произошло. Более того, сам Дали, насколько мне известно, особого интереса к музыке в своей жизни не проявлял. Но тут один очень важный момент – это его дружба с замечательным испанским поэтом Федерико Гарсиа Лоркой. Вот тот, как известно, чрезвычайно музыкой увлекался, очень интересовался, и по отношению Лорки к музыке мы можем в значительной степени судить и об отношении самого Дали к музыке, поскольку одно время они были совершенно неразлучны, и вкусы, конечно же, формировались в одно и то же самое время и под влиянием одних и тех же самых факторов. И я думаю, что для них обоих чрезвычайно важным элементом была эволюция испанского фольклора, как испанский фольклор притворялся в современной им музыке или в той музыке, которую они слушали и на которую они отзывались. И в этом смысле то произведение де Фалии, которое мы услышали, это уже итог огромной эволюции, потому что все начиналось совершенно с иного. Классиком испанской музыки предыдущего поколения был Энрике Гранадос, замечательный композитор, который впервые вместе со своим коллегой Исааком Альбенисом ввел в классическую музыку элементы испанского фольклора. Вот как сам Гранадос исполняет свой опус «Печальный танец». Это тоже архивная запись, очень редкая, сделанная достаточно давно. Мы видим, эта музыка достаточно незамысловатая. Это такое прямое преломление фольклора в классическом искусстве. И вот это было то, на чем наши сюрреалисты, то есть и Лорка, и Дали выросли. Вот это и для них и было то испанское искусство, которое в этот момент начинало выходить на международную арену. И для них это в каком-то смысле было уроком, что ли, того, что получается с творчеством человека, когда он перерабатывает фольклорный материал вплотную, как бы не преобразовывая его. Именно поэтому, скажем, Лорка, который был профессиональным музыкантом, для него очень важным был урок Дебюсси. Дебюсси, который тоже обращался к испанскому фольклору, но перерабатывал его гораздо более сложным, замысловатым образом, через гораздо большую индивидуальную призму. Прелюдия Дебюсси «La Puerta del Vino», та самая прелюдия, о которой так восторженно отзывался Лорка. И мне кажется, что и для Лорки, и для Дали вот такие сравнения Дебюсси с Гранадосом были чрезвычайно плодотворными. Не знаю в том смысле, что нужно ли было так уходить от своих национальных корней, скажем, как это сделал Дали, но, во всяком случае, чрезвычайно поучительными, потому что они действительно удалились от этих корней. И, опять-таки, подчеркиваю, особенно успешно это сделал Дали. Но перед ними был еще более важный пример уже их современника, человека, с которым они оба и встречались, и много времени просто провели вместе, Мануэль де Фалия. Это человек, который развернулся сначала в Испании, и который, может быть, обрабатывал фольклор более ярко, чем Гранадос, но приблизительно в этом же ключе. А А затем поехал в Париж, и там его творчество изменилось радикальным образом. Сначала мы послушаем вокальное произведение «Де Фалье», которое было им написано до поездки в Париж. Поет знаменитая испанская сопрано того времени Мария Барриентес, очень популярная, ей увлекались и Лорка, и Дали. За роялем сам «Де Фалье», это тоже редкая архивная запись. Пребывание в Париже резко изменило эстетику «Де Фалье». Она из националистической стала интернациональной.
Надо сказать, что поездка в Париж из Мадрида была традиционным для развлечением, традиционным ходом в карьере для всех испанских художников того времени. Дали ведь тоже приехал из Мадрида в Париж. Причем, знаете, как он приехал? На такси. К тому времени, когда машина доехала до Парижа, все французские газеты были полны сообщениями о сумасшедшем художнике, приехавшем из Мадрида в Париж на такси. Карьера Дали получила толчок именно в этот момент.
Карьера де Фалье тоже получила толчок после его пребывания в Париже, но я не вполне уверен, что с точки зрения творческой вот это изменение стиля де Фалье послужило ему на пользу. Ну, сами посудите. Уникальная трансформация, но я все же предпочитаю отношение к фольклору Дебюсси. Там тоже фольклор трансформирован, но при этом связь с ним не утеряна столь решительным и бесповоротным образом, как вот в этом произведении «Де Фалье».
Соломон, нам пора заканчивать нашу беседу, я хочу подвести какие-то итоги. Итак, музыка и сюрреализм, музыка и испанские художники, музыка и выставка в Гуггенхайме. Как мы сведем все это воедино?
Ну, получается, что самым сюрреалистическим композитором, во всяком случае, в бытовом хотя бы плане, в смысле его присутствия в жизни этих сюрреалистов Лорки и Дали, был, вероятно, Клод Дебюсси. И мне кажется, что свидетельством этого может послужить замечательное стихотворение Лорки, которое он посвятил Клоду Дебюсси.
«Молчаливо по рябе канала плывет моя тень куда-то. На тени моей покачиваются зеленых звезд лягушата. Тень роняет на тело застывших предметов отсветы. Тень моя, как огромный комар фиолетовый. 100 сверчков в камышах высекают золотые искры созвучий. И в душе моей брежет свет, отраженный от ряби текучей».
Сюрреалисты и музыка. В передаче, подготовленной в нашей нью-йоркской студии, участвовали Рая Вайль, Соломон Волков и Александр Гинес. Две минуты на объявление, и на волнах свободы мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Культура регионов. Волговятский. В гостях нашей программы ведущая радио «Мария», город Киров, Ольга Гагарина. Сегодняшние вяткинские музыканты. Салтыков-Щедрин, Александр Грин, художники-братья Васнецовы. Почему современные творческие люди бегут из Новой Вятки? Культура регионов. Впервые в эфире 5 августа 99 года.
Привет! В эфире радио «Мария». Так, до недавнего времени я обращалась к моим слушателям, живущим в 1000 километрах к северо-востоку от Москвы. Бродить по улицам одного из красивейших городов Европы – Заглядываться на старинное строение Праги – это производит нечто вроде шока на сознание девушки из далекого русского города с таким советским именем. Желание местной интеллигенции вернуть Кирову старое название «Вятка» пока не осуществилось. Видимо, просоветские настроения до сих пор живы в сердцах коренных вятчан, людей непокорных, своенравных и буйных, по словам заезжавшего в XIX веке в Вятскую губернию писателя Матвея Песковского. Нынешний губернатор области, отвечая на вопросы российской газеты «Чарка», сказал, что Прага – один из любимых его городов. «В Прагу я попала, можно сказать, чудом, и меня не покидает чувство нереальности, сказочности всего происходящего. Как будто я превратилась в героиню фантастического фильма. Впрочем, это моя профессия – перемещаться во времени и пространстве, пока только музыкальном. 4 года я провела у микрофона любимой кировчанами независимой музыкальной радиостанции «Радио Мария», девизом которой стало изречение «Радио нашего города». Радиобизнес Вятки процветает. 12 радиостанций на город с населением в 500 000 – не так уж мало. Из них 7 носят музыкально-развлекательный характер. В ситуации жесткой конкуренции «Радио Мария» – самое популярное радио в Кировской области. К сожалению, это никоим образом не отражается на финансовом благополучии диджеев. В провинции на радио работают только по одной причине – потому что это нравится. Я не являюсь исключением. Прямой эфир, живое общение со слушателем – это волнует. Необходимость входить в настроение звучащей композиции переносит диджея в иной и реальный мир. Вообще в Вятке бытует мнение, что стать диджеем очень просто. Главное – иметь нужные знакомства. На самом же деле требования для ведущего музыкальных программ едины повсюду. В Праге тоже. Правильная родная речь, культура общения, достаточный уровень интеллекта, знания английского, чтобы как минимум понимать содержание передаваемых песен. У нас в Кирове кандидата на роль диджея найти очень трудно. У большинства населения ярко выражен вятский говор. Дело доходит до курьезных случаев, когда приезжие с трудом понимают вятчан, не узнавая русского языка. «Ну так чё? Так чего надо-то? Чё-то больно уработалася я. Есть-то будем-те, утро-то холёдное». Однако и в этом, наверное, наш местный колорит.
Все соберемся в нашем старом забытом дворе. За стаканом с бруснем посмеемся. Оленьи постоит на горе, выпив горькой ушедших помянем. И как прежде от реки по родной профсоюзной покатим, будем пить и шуметь до зари.
Валентин Садовников – композитор, исполнитель собственных песен, которые иногда попадают в московские сборники поп-музыки. «Блюз моей улицы» – песни о любви к родному городу, создана человеком, которого зовут Юрий Кибишев. И музыку и слова этот Юрий написал не где-нибудь, в местах, огороженных колючей проволокой, которых в нашей области испокон веков предостаточно. Грустный факт для меня, но Вятка всегда славилась как лучший из ссыльных городов. В свое время здесь не по своей воле побывали и Радищев, и Герцен, и Салтыков-Щедрин, и целый список большевиков, имена которых Дзержинского, Воровского, до сих пор носят улицы нашего города. Если говорить о климатических условиях, я себя действительно ощущаю как в ссылке, хотя родилась в Вятке. Несмотря на то, что у нас произрастает голубая ель, характеристика природы Вятского севера, как русской Канады, у меня вызывает улыбку. Земляки часто удивляются моим недовольством по поводу низкой температуры. Я прихожу в студию, и мой коллега диджей Дмитрий Ласкин делится со мной радостью. Наконец-то ударил морозец. Типичного вятского жителя морозец 20-25 градусов бодрит и даже повышает у него работоспособность. Нисколько не омрачает настроение, что приходится утепляться множеством одежд под тяжеленной шубой, очень желательно из натурального меха. Полгода зимы и снега наводят меня на мысли медвежьей спячки.
Что делать ночью нам? Не спать, читать при тусклом свете книги и никого не замечать, смотреть в лицо и глаз не видеть, без цели молча подходить к остывшей скомканной постели. Ты знаешь, можно и не жить, пока на улице метели, пока темно читать, не жить и узнавать по силуэтам изнанку времени, где ты не ждешь ответов.
Это стихи Вячеслава Литосова, прозванного у нас Вятским Есениным. Стихи из сборника молодых кировских поэтов выпущены в 1997 году с иллюстрациями местных художников. Литосов, которому было слегка за 20, работал на кировском телевидении ведущим молодежных программ. Голубоглазый паренек с льняными волосами, с чистой русской бесшабашностью и любовью к жизни, который пытался найти счастье в третьей столице России – Екатеринбурге. В апреле этого года он там погиб, стал жертвой нападения с целью грабежа. Иметь вид интеллигентного человека или носить неприлично длинные для мужчины волосы в глубинке небезопасно. Короткая стрижка с подбритым затылком, китайский спортивный костюм – вот типичный и понятный у нас образ молодого человека. Удивляться нечему. Город, носящий имя Сергея Мироновича, город по-настоящему пролетарский. В будни по вечерам предпочитаю не открывать форточек. Воздух отравлен выбросами биохимзавода, который производит, по моим сведениям, корм для свиней. Но самым вредным считается не биохим, а завод цветных металлов, куда нас водили в школе на экскурсии с целью заинтересовать карьеру из станка. А вообще на территории Кирова более 100 предприятий, большинство из которых входит в военно-промышленный комплекс России. Факт, почерпнутый из открытых источников, выпущенных к юбилею Вятки, произвел на меня сильное впечатление, тем более, что город компактный. Старинная его часть с симпатичными домами прошлого века, с красивейшими церквями, тщательно сохраняется и даже обновляется каждой годовщине со дня основания города, который не далее, как 13 июня, фейерверками отметил свое 625-летие. Замечу, что в связи с этими вятскими торжествами обещанное повышение зарплаты работникам культуры, медицины и образования отложилось на осень.
На рассвете чужого дня в городе мрачных стен. С кем просыпается эта земля и засыпает с кем? Я один из таких людей, мальчик, иду домой. Утро помоек и пустырей, слышит ли голос мой? Голая девочка, голая девочка, голая девочка, ла-па-па-би-би-би-ба. Голая девочка, голая девочка, ла-па-па-би-би-би-ба.
У меня, как у диджея музыкально-развлекательной радиостанции, прямая обязанность поднимать у слушателя настроение, падающее от нелепости и все еще советской жизни, смягчать неутешительные прогнозы погоды, в общем, заряжать все слои населения положительными эмоциями. Характерной чертой нашего вятского слушателя является страсть к музыке русскоязычной, что своевременно было замечено администрацией «Радио Мария». Дело в том, что 5 лет назад это радио было совершенно некоммерческой радиостанцией, и главная трудность заключалась в том, чтобы заставить диджея отказаться выводить в эфир свою любимую музыку, чаще всего западную. Результаты превзошли все ожидания. В 1996 году в Кирове было практически невозможно услышать другое радио, кроме «Радио Мария». Что слушал и слушает наш город? Слезливо-сентиментальные песенки и так называемую «музыку для ног». В нашем городе и области, окруженной, кроме девственных лесов, многочисленными местами лишения свободы, которые отнюдь не пустуют, необыкновенной популярностью пользуются две идентичные по музыкальному материалу программы «7.40» на «Радио Мария» и «По жизни с песней» на «Релакс-радио». В обеих передачах звучат блатные песни и лагерная лирика, как современная, так и классическая. Юса Лешковский, например.
Из колымского белого ада шли мы в зону в морозном дыму. Я заметил, окурочек с красной помадой рванулся из строя к нему. «Стой, стреляю!» — воскликнул конвойный. Злобный пес разодрал мой бушлат. Дорогие начальнички, будьте спокойны, я уже возвращаюсь назад. Пап не видел я 4 года, только мне, наконец, повезло. А как урочек, может быть, 104 диким ветром тебя занесло. И жену удавивший Копалин, и активный один педераст, Всю дорогу до зоны шагали, вздыхали, не сводили с окурочка глаз. С кем ты, сука, любовь свою крутишь? С кем дымишь сигареткой одной? Ты во внукове с пьяну билета не купишь, чтоб хотя б пролететь надо мной. В честь твою зажигал я попойки и французским поил коньяком. Сам пьянел от того, как курила ты тройку золотым на конце ободком. Проиграл тот окурочек в карты я, хоть дороже был 1000 рублей. Даже здесь не видать мне счастливого фарту из-за грусти по даме червей.
В адрес программ «Особенно по жизни с песней», которая обслуживает музыкальные запросы заключенных, приходит безумное количество благодарственных писем, в основном из-за колючей проволоки. Программа «740» на радио «Мария» к тому же обогащена ностальгическими песнями эмиграции. Такие певцы, как живущие в Америке Михаил Гулько или Анатолий Могилевский, весьма органично вписываются в эфир радиостанции, работающих в глубине России. Эти программы кировских радиостанций уникальны. Такое количество песен в жанре так называемого русского шансона можно услышать, пожалуй, лишь в Петербурге на радиостанции, основанной коллекционером-продюсером Александром Фруминым. Любопытно, что обе вятские передачи «И 740», и «По жизни с песней» ведут Ильдар и Глухов Иван, молодые люди, в жизни следующие идеалам хиппи и рок-музыкантов. Иван Глухов – выпускник Кировского художественного училища, художник, поэт, автор и исполнитель собственных песен. В 1996 году выпустил сборник стихов «Лучше иметь» или «Журавль в небе» и первый свой компакт-диск «Голая девочка».
За этим упрямым столом остались с тобою вдвоем. О, девочка в белых чулках, бэби, бэби, одетых во тьме в попыхах. О, девочка с трепетным ртом, бэби, оставлю его на потом. Оставлю и стол, и еду, бэби, сегодня к тебе я иду. Мы будем с тобой стихаря в подъезде гонять чупаря. Мы будем с тобой втихаря в подъезде гонять чупаря. А вот и желанный подъезд. Под юбку наложу.
Иван Глухов и группа ФБР, специально переименованные из Попсбюро для выпуска своего первого диска. Я не знаю, как в других городах, но в Вятке музыканты сталкиваются с безразличием к своему творчеству. На кировских радиостанциях вы практически не услышите местных исполнителей. Ситуацию творческого человека Вятки можно представить, читая то, что писала о нашем городе Салтыков-Щедрин.
Есть в нем что-то мирное, патриархальное, во всей его физиономии что-то успокаивающее душу, в тишине, которая царствует на стыках его. Въезжая в этот город, вы как будто чувствуете, что карьера ваша здесь кончилась, что вы ничего уже не сможете требовать от жизни, что вам остается только жить в прошлом и переваривать ваши воспоминания.
Щедринских времен, на мой взгляд, немного изменилось. В Вятке рождаются талантливые люди, и в стремлении реализовать себя рано или поздно бегут отсюда, как в конце 19 века бежал на поиски романтики в Крым уроженец Вятской губернии Александр Грин. На вопрос одному из местных музыкантов о преимуществах существования в провинции мне был дан единственно возможный ответ. Здесь вдохновляет природа, дикие нетронутые леса, неспокойные реки, затерянные в глуши озера. Да, здесь жили и творили великие живописцы, братья Васнецовы, Шишкин, Рылов, Хохряков. Но я с огорчением наблюдаю, как близкие мне по духу люди покидают наш город в поисках лучшей жизни в творческом и материальном смысле. Если, конечно, хватает сил и желания на побег.
Сначала скрывают, где прячут, потом, где достали, а я... Не только спрошу и тем паче заставлю забыть про нельзя, заставлю забыть и про можно, собою тебя напою, пусть зрение будет ничтожно, пусть каждый узнает свою, свою беззаветную слабость и силу почувствуем точно. Везувий проснулся от дремы и буйствует денно и ношно, мой дух опаляя огнями священного города снега, который стоит перед нами, храня от попытки побега.
Напомню, что автор этого стихотворения Иван Глохов трудится на Кировском релакс-радио. Дирекцию местных радиостанций угодить не так легко. Один из лучших, на мой взгляд, вятских диджеев Стас Свинцов был в свое время изгнан с релакс-радио. Сейчас Стас считается одним из лучших диджеев Москвы. Мне трудно представить вариант счастливой творческой судьбы в провинции, подобной Вятке. Самые талантливые музыканты у нас зарабатывают себе на жизнь в ресторанах. Сергей Рязанцев, скрипач, выпускник Питерской консерватории. Валерий Коряков, преподаватель по классу балалайка. Дмитрий Лукьянов, композитор, преподаватель вышеупомянутого училища, получивший образование на эстрадном отделении Московского института имени Гнесиных. Лукьянов в то же время пишет детскую симфонию, успешно исполненную оркестрами детской филармонии и музыкальной школы. Несколько сочинений для церковного хора, струнный квартет. Писать музыку к фильмам Вятки просто неосуществимо. Правда, ему посчастливилось встретить удивительную творческую личность – режиссера Вятского театра для детей «Макси» Владимира Соболева. Раз в году в этом театре рождается новая сказка, которую музыкально оформляет Дмитрий. Бродячий театр для России – явление необычное. Отработав в течение недели 3-4 представления в Кирове, целый год артисты театра «Макси» разъезжают со спектаклями по городам России, число которых за 7 лет существования театра достигло 120. Перед моим отъездом в Прагу мне удалось встретиться с Владимиром Соболевым. Очень приятно было увидеть человека полного творческих сил, с мечтами и желанием воплотить их в жизнь. Наконец-то здесь, в любимой Вятке. Прежде чем подробнее рассказать о театре «Макси», обратимся к истории. Как я уже говорила, наш город населяют в основном рабочие различных промышленных предприятий. Интеллигенция стекалась сюда постепенно. В XIX веке уровень культуры существенно поднимался за счет усилий пребывавших в области ссыльных. Так Александр Герцен открыл в Вятке первую публичную библиотеку. Сегодня в Кирове ищут спасения. В 1994 году в город прибыл из Грозного Валерий Раевский, дирижер, заслуженный артист Чечено-Ингушской республики. С его появлением культурная жизнь Вятки заметно оживилась. Кто бы мог подумать, что силами любительского симфонического оркестра под управлением Раевского в городе, где нет театра оперы и балета, могла осуществиться концертная постановка оперы «Евгений Онегин» и мог быть исполнен «Щелкунчик». Что касается постановки «Щелкунчика», при полном аншлаге в течение зимних каникул этого года было дано 11 представлений. А в мае в родной губернии приезжал человек, имя которого известно меломанам всего мира, главный дирижер и руководитель Московского театра «Новая опера» Евгений Колобов, который удостоил чести местный оркестр и работал с ним. Но вернемся к размеренной вятской действительности. В Кирове 4 театра. Во главе двух из них – режиссеры, родившиеся в Вятке. Один из них и есть Владимир Соболев, создавший детский театр «Макси». «Я люблю свой город», – сказал мне Владимир в интервью перед моим отъездом в Прагу. «Мне нравятся вятские люди. Здесь живет моя семья, любимая внучка Алена, для которой я пишу все свои сказки. Я хочу видеть детей нашего города счастливыми. Хочу воспитать в них любовь к искусству, к доброму и прекрасному. Моя мечта – жить и творить в родном городе. К сожалению, финансовое положение в стране вынуждает постоянно гастролировать. Кировскому зрителю удается посмотреть лишь премьерный показ спектакля осенью. Наш театр знает лучше в Сыктывкаре, нежели в Вятке. Это очень обидно. Театр «Макси», которым руководит Владимир, это театр четырех актеров. Сценарии всех сказок пишет сам Владимир. Костюмы и декорации придумывают и делают сами актеры. В театре есть свой хореограф, художник, а теперь и свой композитор. Спектакль особливо носит игровой характер. В действии всегда принимают участие сами дети. «Условия игры идут до самого конца представления», — говорит Владимир. «Это мое кредо. Дети должны верить в то, что происходит на сцене. Я не терплю обмана, когда дети не могут открыть правду красной шапочки и помочь увидеть в бабушке злого волка. Мой театр обучающий. Он помогает детям разобраться в истинных ценностях добра и зла, правды и лжи». Встреча с Владимиром Соболевым была для меня приятным моментом перед отъездом из России. Вот тут-то и можно поспорить с Александром Герценом, который сказал, что Вятка лежит не в круге света, а в сторону от него. Оттого там вечные сумерки. Великий эмигрант, мне кажется, не прав. Хотя бы потому, что у нас есть и белые ночи.
На рассвете чужого дня в городе мрачных стен. С кем просыпается эта земля и засыпает с кем?
Ольга Гагарина, ведущая радио «Мария», город Киров. Выпуск «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подошел к концу. Режиссеры программы Ирина Ширяева и Юлия Ермолинская. Вел Иван Толстой.
Голая девочка, голая девочка, лапа пи-пи-пи-ба. Голая девочка.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
глобальные.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».